Пишу.
Сегодня 25-е занятие с цикла. И, ну, случилась вещь, которая не первый раз уже случается. Я обещаю одно, а получается немножко по-другому. Было обещано, что мы будем говорить про седьмое тысячелетие. Но события развернулись так, что мы еще задержимся на том, что обсуждалось в тот раз. Мы еще не вышли за рамки шестого. И сегодня речь пойдет о дискуссии махлокет между Раби Акивой и Хахомием о продолжительности жизни. Значит, в процессе занятия мы углубим вот эту концепцию времени. И цель понять, в чем, собственно, на самом деле у них спор. Фактическая сторона очевидна. Время задается изначально, срок жизни человека. Дальше, значит, они согласны, что если нет сход, то этот срок будет уменьшаться. А если есть сход заслуга, тогда уже вот тогда начинается спор. Раби Акива считает, что максимум, что может достигнуть, это достигнуть того, той предопределенности, которая дана изначально. А Хахомим считает, что нет, может даже увеличиться. Ну, если один говорит одно, другой другое, очевидно, есть основания и к тому, и к другому. Не просто так они сказали это. У них были определенные идеи. Из этих идей они и дали такой вот результат. Так вот, мы попробуем сегодня понять, а в чем, собственно, идея. В чем идея этого спора? Это нормальный подход к изучению Торы, Геморы. Не просто видеть внешнюю сторону, один одно сказал, другое другое, в этом они сходятся, в этом они расходятся. А что стоит за этим? Ну, чтобы понять идею, надо понять сначала терминологию. Они используют такое слово, как «сход», «заслуга». От этого зависит. Надо понять сначала, что такое «сход», что такое «заслуга». Каким образом заслуга может влиять на жизнь? Но сначала надо понять, что такое заслуга. Известного опыт, значит, говорит о том, что, ну, вот есть такая вещь, как заслуга отцов, праотцов. То, что сделали Авраам и Яков, они это влияет на все последующие поколения. Как это понимать? Создана в духовном пространстве определенная сила, которая действует из века в век. Она сейчас тоже действует, никуда не делась, она уже создана. Это есть вот тот сход, опираясь на который, используя эту силу конкретную, можно здесь двигаться. Другой пример, не по отношению к народу, а к конкретному человеку. Вот у него есть какой-то предок, прабабушка Равин, которая, значит, повлияла на то, что с ним сейчас происходит. Как это понимать? То же самое, создана определенная сила, вполне конкретная, которая связана с жизнью этого человека. Вот сход – это создание какой-то силы. Но пока из тех примеров, которые были, это внешняя сила, предки. Здесь, в этом споре, речь идет не о заслуге предков, а о своем собственном. Есть у тебя сход, нет у тебя сход. Это влияет на продолжительность жизни. Что здесь такое, эта заслуга? Очевидно, это тоже какая-то сила, которая создана, но создана жизнью самого этого человека. Вот надо понять, в чем природа этой силы. Почему эта сила влияет на... Если мы поймем, в чем природа этой силы, тогда мы можем понять, почему она влияет на продолжительность жизни. Сначала надо уяснить, в чем природа этого сущности в человеке за счет его жизни. Какая эта сила создана? А что это за сила? Где она? Это первое, что надо понять. Они говорят о двух аспектах. Есть сход или нет сход. Начнем с первой части. Если его нет, тогда происходит сокращение жизни. За счет чего может происходить сокращение жизни? Человек – существо многоплановое. Если у него чисто физическая природа тела, если за ним не следишь, кушаешь химикаты, типа там кока-колы, еще что-то, тогда это будет влиять. Знаешь, если человек здоровый изначально, он не хуже быка по здоровью, то ему это кока-колу наплевать ему на это. Но мы говорим про нормальную ситуацию. Курево, вот, еда и прочие вещи, там, режим. Это все влияет. Ну, человек не так сказать, заканчивается только на своем теле. У него есть еще в том же теле, но более тонкая организация, нервная система, скажем, которая тоже влияет на продолжительность. Сокращать может определенно. Но хохоим явно говорят не про это. Схуд имеется в виду здесь какая-то духовная сфера, которая внутри человека существует. Вот она делает погоду. Если нет, нет этого схуд, заслуги, тогда происходит сокращение жизни. Что из-за чего? Как на духовном уровне происходит за счет чего сокращение жизни? Ну, в Хумаш сказано, и бьем ахло, ахало, нимену, мостамус. День, когда съешь от него, то есть от дерева познания добра и зла, умрешь. Смерть – это сокращение жизни в предельном случае, в отдельном варианте. От чего зависит? От греха. Когда человек совершает грех, как сказано в Хумаш, он умирает. Что произошло с Адамом? Он съел с этого дерева и... Ну, он вообще говоря не умер. Он просто пришел в другой мир. Из Ганейден переместился в другое духовное пространство. Но что произошло в этот момент? Значительная часть его высокой души от него отошла. Уход души – это смерть. Поэтому он поменял мир. Из Ганейден перешел в тот мир, в котором жил, материальный мир. Стал частью материального мира. Ценил духовность материальностью. Вот что он сделал. Ну, это в каком-то смысле смерть, потому что определение смерти – это потеря души. Это крайний случай. Но здесь каждый раз, когда то, что случилось с Адамом, это не то, что вот история, когда-то с ним что-то случилось, нам интересно про это прочесть. Все, что написано в Хумаш про Адам, Каин, Эвел и других, Аврах, Мискиав, Иков, Исеев, про всех, это вот те описания тех процессов, которые существуют в мире. До сих пор они никуда не делись. Но концепция греха, которая ведет к смерти, она вот и есть. Человек, который совершает грех, он умирает. Отчасти. Теряет часть, как бы, души. Дальше, следующий случай с Хумаш. Каин убил брата. И он сказал, что каждый, который встретит меня, убьет меня. Вот у него такая идея возникла. Он увидел опасность буквально любого существа, которое может его встретить. Откуда это? Он убил брата, как? Почему он так почувствовал себя в опасности? Наоборот, он сильный, он справился, победил. Зоэр объясняет. В этот момент он увидел вокруг себя полчища негативных сил. Полчища. Он понял, что он в опасности. Среда вокруг него абсолютно негативная. Это как будто попасть, ну, на нашем, так сказать, опыте в помещение, где люди все больны вокруг. Заразишься, конечно же. Как уцелеть? Откуда возникло вот такое полчище вокруг Каина? Мало того, что тут дело не ограничено тем, что он совершил грех, убил человека, пролил кровь. Это еще есть другой фактор. Что было внутри у Каина? Он получил наследство от отца. Когда он родился еще после греха. Негативная сила вошла в Адама, она уже имела власть над ним, над миром. Этот негатив перешел и к Каину в гораздо большей степени, чем Эвель. Он был первенец. Вообще он представлял собой Медас-Дин, левую сторону, которая связана с этим негативом. Вот это наличие этого огромного негатива внутри отразилось на то, что вокруг него несметные полчища этих темных сил возникло. Одно соответствует другому. Но одно дело, когда это вокруг, а другое дело от того, что вокруг еще не умираешь. Умираешь от того, что в тебе происходит. Вот есть вопрос, а как то, что вокруг, которое совершается за счет греха, переходит внутрь и делает уже свое дело, убивая эту душу постепенно. Как грех приводит к убийству собственному? В этом вопрос. Давайте посмотрим Мишну Пиркей Авот, которая поймет, поможет разобраться. Это из первого перек, Мишна 17. Раванчин Гамлил сказал, «Я вырос среди хохоми, мудрецов, и нашел ничего лучшего для тела, чем молчание. Это первое, что он сказал. Второе. Не учение главное, а действие. И третье. Многословие приводит к греху. Вещи, в общем, очень неожиданные, все три. Молчание как-то влияет на тело. Тело – это вот, ну, то, что состояние тела определяет, в частности, жизнь человека. Он на состоянии находится. Молчание – это фактор. Дальше конец Мишны. Многословие – это тоже речь. Неудержание себя от молчания, наверное, многословие, ведет к греху. Грех, как мы видим, это создание негативного поля вокруг себя. Непонятно, причем тут средняя часть учения, главное, не учение, главное действие. Это вообще непонятно, причем тут это. Мишна довольно, Мишна загадочная. Но что мы здесь видим? Что слово, оно способствует загрязнению тела. Если он молчит, тело в хорошем состоянии. Значит, слово, оно вот способствует это приходу негатива внутрь. А конец Мишны говорит, что многословие, опять слово, приводит к греху. Это же вывод негатива вовне. Такое свойство слова. Значит, надо понять, почему, как это работает. Рамхаль сказал очень странную вещь, которую, когда первый раз услышишь, просто теряешься в догадках, что он имеет в виду. Он сказал следующее. Если человек совершил грех, авера, это не значит, что негативная сила уже от этого греха проникла к нему внутрь. Но если он начнет говорить, вот тогда это и случится. Я взял аверу, плохой поступок. Он молчит. Внутри еще ничего не поменялось. Заговорил. Вот этот негатив, который создан этим поступком, он еще вне попал внутрь. Очень странно. Но если это так, очевидно, это так, как он сказал, это помогает понять Мишну. Состояние тела зависит от речи. Молчишь, тело здоровое. Не впускаешь в себя негатив. Вот, ну, давайте попробуем так и проникнуть в то, что он имеет в виду. Слово, так сказать, приводит негатив внутрь. Странный закон в духовном пространстве. Ну, чтобы понять эту вещь, мы посмотрим, что происходит наверху. Как вот эта модель работает там наверху. И поняв процесс верхний, мы уже сможем оценить то, что сказал Рамхал, то есть привести это сверху вниз. Но здесь сразу ментально возникает вопрос, где легче уяснить, то, что перед нашим носом с нами, или то, что там в верхних мирах происходит. Надо бы наоборот понять, что здесь уж оттуда так интерполировать туда наверх. На самом деле всегда это работает в обратном порядке. Конечно, используя нижний мир, можно понять то, что наверху происходит тоже. Но вот понять то, что внизу, через верх, легче, чем просто работая с одним низом. Почему? То мы знаем про нижний мир, про нас. Ну, вот я смотрю на человека, я вижу уши, там, нос и прочее. Где внутренний мир? Я не вижу. В себя смотрю. Значит, вот проблема. Мы живем в материальном мире, и вот эта материальная эта среда, она делает человека слепым. Он не видит, что за кадром. Когда смотришь наверх, ну, с одной стороны, ничего абсолютно не видишь. Вверх там, а я здесь. А с другой стороны, есть учение. Учение, которое скрывает то, что там наверху. И уже нет никаких, так сказать, тягословных материальных. Там чистые идеи. И Хакодыш Борух открыл этот верхний мир, который отвечает нижнему. И высветил там эти идеи. Если разобраться вот в тех идеях, что там наверху, тогда можешь понимать, что внизу. Поэтому вот странный закон Рамхаля, мы так будем стараться понять, исходя из того, что, а что же происходит наверху. Как эта модель, как она воплощается там наверху. Значит, начнем со следующего. На последних занятиях, когда мы говорили про время, у нас возникало концепция 365, число дней в году. И к числу 365 мы подошли как 5, 120, умножали на 3 и прибавляли еще раз 5. Значит, откуда эти манипуляции арифметические взялись? 5 – это количество букв имени Элоким. С этим именем было создано творение, все его многообразие. И многообразие этого имени, оно отражено числом 120. Почему? Потому что само имя это 5, 5 букв. Пять букв в определенном порядке – это одна как бы сила. Одно имя Элоким. Меняем порядок букв. Имя остается, оно же в каком смысле другое имя, другая комбинация. Другое действие Луким. И так вот все переберем, получится 120 перестановок. Мы получим полное многообразие этого имени. Иначе, что будет действительно 120 действий Хакодеш Боруху, и гораздо больше, измеримо больше. Но число, отвечающее как бы, название этих всех действий, это 120. 5 превратилось в 120. 5 – это корень. Вот шло преобразование этого корня, раскрытие, раскрытие, раскрытие. И последнее звено, уже полное раскрытие, это число 120. Что пошло после этого числа 120? Пошло творение. Это имя создало творение. Вот число 120, 120, оно раскрытие имени Луким на его последнем уровне. Не закрыто. На его последнем уровне. Это вот 10-й уровень существования Творца. А после него начинается творение. Ну и там в творении тоже есть Элоким на самом деле. Только там он называется Элохим Ахирим. Боги другие. Ну, Шломо ха-Мелех сказал, что «Зе лума зе асо Элоким». Одно против другого сотворил Творец Элоким. Имеется в виду, что есть дерево Кедоша, есть дерево Ситрахра. И они в каком-то смысле равнозначны. Что значит в каком-то смысле равнозначны? Каждая веточка, условно говоря, на дереве Кедуши, ей откликнется веточка на дереве Ситрахры. Тоев и Ра. Ведь Хадат Тоев и Ра, дерево познания добра и зла, оно вот как комбинирует оба эти дерева вместе. Тоев и Ра. Так вот, есть Элоким Хаим, Бог живой. Это сторона Кедуши. То, что сверху над этим 10-м уровнем, его включает. Это он сам, так сказать, с его верхней стороны. А дальше есть вот Элохим Ахирим, боги другие, но это не Авойда Зара, не поклонение чужим богам, как обычно этот термин понимается, а в том смысле, что название для негативной части творения. Это дерево Ситрахра, дерево Тумы. Это Элохим Ахирим. А между ними вот этот 10-й уровень. Это 10-й уровень. Он имеет много названий, и одно из них это Дибур, речь. Слово. Это одно из, значит, названий этого уровня. Какой здесь смысл в этом? Что такое слово? Вот я говорю что-то, и то, что внутри, выходит наружу. И дыхание появляется. То, что внутри, там сидело, наружу вышло. Значит, там наверху есть вот это дерево верхнее. Элоким Хаим, 10 уровень. И есть нижняя часть, дерево Тумы. Если аверот в нижнем мире возрастают, тогда вот это дерево, оно получает право на питание. Откуда возьмется питание? Вот наступит эта присоска этого нижнего Элохим Ахирим, нижнего дерева, к Элоким Хаим. Шефа начнет переходить с одной части в другую. Если бы не было аверот, эта шефа шла бы, ну вот, по нормальному, так сказать, раскладу в творение. А так вот негативная сила получает право на это. Заметьте, и там слово «Луким». Одно в соответствии с другим. И одно питает другое. Одно дерево будет питать другое. Каждая веточка будет питать свою. Правое к левому. Но как происходит это питание? Через этот, вот этот последний уровень, оттуда вся шефа идет в творение. А этот уровень называется «Дибур», слово, речь. Шефа идет от этого дерева Кедуши через Дибур, через этот 10-й уровень, к Ситриахре, к негативной силе. Вот роль Дибур, там наверху, речи, слова, дает питание. За счет этого негативная сила получает силу, она усиливается, становится жирной, мощной. И теперь, после того, как она получила эту силу, там наверху, тоже происходит изменение. Та шефа, которая поступала раньше в творение, она уже не будет поступать. Если она будет поступать в том же размере, негативная сила, которая внизу, она получит больше, она много получит. Поэтому поток шефы сокращается. Это то изменение, которое Ситрахра производит наверху. Сама она туда вверх, вторгнуться не может. Она даже вот 10 уровень не может вторгнуться. Но что она делает? Она влияет на поступление шефы с этого уровня в творение, на то, как вот распределение шефа там идет наверху, выше этого 10 уровня. Какие там процессы будут. Вот на это она влияет. То есть приходит как бы проникновение нижнего негатива туда наверх. Это вот то, что происходит наверху. Модель такая. Есть негатив, ситрахра. Грех приводит к чему? Что она, получая шефу сверху через слово, усиливается и влияет на то, что уже происходит там наверху. И без этого дибур, без этого слова, этого не произошло. Тушил аверу, негатив там есть, возник, но он еще не имеет силы проникнуть туда наверх, что на том же самом уровне еще. Он находится на том же уровне, он должен получить питание, чтобы задержать шефа, который идет сверху. В большей степени, чем это было раньше. От чего он получает это питание? Оттуда сверху, через дибур, через этот 10 уровень, через слово. После этого, когда он получил это подкрепление, происходит влияние на то, что там наверху уже. Негатив как бы проходит туда наверх, но не в прямом смысле, он туда не может, а влияет на то, что наверху. Ну, это модель там наверху. Теперь что внизу происходит? Человек сделал авера, грех. Негатив вокруг возник, вот как у Каина, но он еще не внутри, он вокруг. Дальше есть слово. То слово делает? Когда человек произносит слово, он соединяет себя с тем, с кем он разговаривает. Человек не в стенку говорит, он говорит с человеком. И когда он говорит, он ожидает какой-то обратной реакции. Он говорит слово, он ждет ответ на это слово. А что ему скажет другой, тот, который вне его, в ответ на это слово? Это интересно. Род человека устроен таким образом, что он с одной стороны говорит, слова идут через рот. С другой стороны, пищу он тоже получает через рот. То, что вовне, проникает в него через тот же самый орган, через тот же самый канал, и абсорбируется внутри, становится частью его. Один и тот же орган создан и для выхода вовне, и для приема. Так вот, когда человек говорит, он открыл себя тому объекту, с кем он говорит, он ждет у него обратной реакции. В этом есть как бы смысл речи. А что вовне, помимо этого человека? А вовне его духовное пространство, в котором он находится. Тот негатив, который создан его грехом, он вокруг тоже. И он открыл себя внешнему. В частности, он не подозревает, что он открыл себя вот этому, тому, что вокруг. И все. Теперь вот то, что вокруг, получило возможность в него войти. Почему? Он открыл канал впуска в себя. Он хочет, чтобы то, что во мне, в него вошло. В этом есть смысл речи, он с кем-то говорит, хочет, чтобы в него тоже пришло вот обратное что-то. Он открыл себя. А открыл он себя не только для того человека, с кем он говорит, он вообще себя открыл. Вот тот негатив, который вне, он в него и пойдет. Это вот как то, что сделал Нахаш, на самом деле, змей с Хавой. Ему надо было, чтобы она съела с дерева. То он начал. Он к ней подошел, первое, приблизился. Значит, негативная сила вокруг. А дальше он с ней заговорил. Стал вести разговор, вызвал ее на слово. Ей стало интересно, что он ей ответит. Она ему, значит, сказала. Он ей сказал, она ему ответила. Ну, что ты мне теперь на это скажешь? Открыла себя. Негатив вошел внутрь. Снаружи был Нахаш. Этот джентльмен. Черный внутри. Снаружи он выглядел неплохо. И вот после этого, как она получила негатив этот, это еще не авера, это не грех. Это уже какое-то изменение внутри есть определенно. После этого она съела. Интересно, что авера Адама, она представлена как еда. Это ведь можно было сказать так. Запрет мог быть такой. Не трогай это дерево. Или не садись на это дерево. Мало ли здесь по отношению к этому, не смотри на это дерево. Разные можно было придумать запреты, связанные с этим деревом. Сказано было, не ешь с него. Почему? Мы не говорим о физической еде, естественно. Суть в том, что еда – это вот тот человек извне себя впускает, это абсорбируется внутри. Внешнее приходит внутрь. Не просто дотронуться или посмотреть. Должно осесть внутри. Что это происходит? Мы видим этот механизм. Как слово работает? Оно создает взаимодействие с внешней средой, которая негативная, И какого типа это взаимодействие? Того, что ты ожидаешь, что это внешнее придет в тебя. Это как бы еда уже. Пускаешь себя. И тогда этот негатив входит внутрь. Это похоже очень на верхнюю модель. Слово открывает канал воздействия нижнего на верхнее. Есть, конечно, разница. Почему? Потому что там это просто воздействие. Никакого хасвашона входа негатива туда в присутствии какой-то жбороху. На это 10 уровень или выше. Этого нет. А у человека вот и есть проникновение. Почему, собственно? Что у человека, в отличие от верхнего мира, у него есть негатив внутри тоже. Ецерара. Негативная сила у него внутри тоже. И происходит соединение. Это там наверху нет никакого негатива, поэтому туда просто никак не проникнуть. Хотя бы по этой причине. Но, в принципе, вот эта модель. То, что происходит в результате слова. В результате слова, вот эта негативная среда, она проникает внутрь. И теперь мы можем вернуться к этой Мишне Перкавод и понять, в чем смысл. Многословие приводит к греху. Многословие, когда человек контактирует с тем, что вовне. Это еще не грех. Но это впуск того, что там снаружи, в себя. Многословие – это пустословие, синоним. Человек, которому есть что сказать, много не будет говорить. Он болтает о чем угодно, пустые речи. На что они наталкиваются, на какую среду она наталкивается. Вот на такую среду наталкиваются пустоты, а вакуума-то нет. Там, где поверхностность, там негатив. Но в глубине там нет негатива. Негатив вот там, в этих пустых вещах, безобидных. Значит, имеешь контакт с этой негативной средой, так в тебя и пойдет этот негатив из-за этого слова. И тогда, поскольку внутри будет уже вот такое поле, приводит к греху. Уже будешь совершать вот такого типа вещи. Гораздо легче. Начало Мишны. Молчание значит, делает для тела хорошо. Почему? Ну, очень просто. Не впускаешь негатив в себя, заслонка. Средняя часть Мишны, что вызвало недоумение, что действие лучше, чем учение. Значит, это утверждение очень странное. Надо рассматривать в контексте повествования, в контексте Мишны. Мы говорим о взаимодействии со внешней средой, о защите от внешней среды. Вот о чем идет речь. В этом смысле Мишна говорит, действие более предпочтительно, чем изучение. Действие правильное, естественно, значит, не авера, а наоборот. Но правильное действие, мицва, майса, хорошая, то она создает защиту вокруг человека. Она влияет на духовное пространство, которое вокруг него. Она его защищает. Лучше, чем изучение. Если человек изучает, а вокруг себя не создал панцирь, наоборот, ситрахра гораздо более интереснее будет только тонкость того человека, который изучает. Гораздо более интересно с ним иметь дело, чем с каким-то пьяницей, проходимцем, который здесь кушать почти нечего, у него от души почти ничего не осталось. Поэтому само по себе изучение – это, наоборот, в каком-то смысле еще и опасность. Нужно действие. Это то, что Мишна имеет в виду здесь. Действие предпочтительнее, чем изучение. В контексте вот этой защиты себя от среды. Что-то вот то, что сказала эта Мишна. Значит, концепция Рамхали могла понять, что здесь происходит. Так. Ну, теперь возвращаемся к спору мудрецов, Раби Акивы и Хахуми. Мы говорили, что если у человека нет схуд, тогда это приводит к сокращению жизни, на этот счет нет спора. Значит, мы выяснили, что за счет чего происходит сокращение жизни? За счет греха. Грех, ну это мало, еще надо впустить грех в себя, то есть надо провести полный процесс. И тогда происходит сокращение жизни. Но здесь не просто говорится про грех, здесь говорится нет заслуги. Речь не идет про грех, просто нет заслуги. Уже будет сокращение жизни. На самом деле, из сказанного до сих пор понятно, что речь идет не столько о грехе, а сколько о той среде, которая вокруг человека. За счет греха она, конечно, ухудшается. Каин и вот все это множество негатива, которое возникло вокруг. А если нет этого греха, предположим, такую ситуацию, что вокруг человека? Вокруг него 21 век. Это не Мидбар, где есть Моше Рабейну, есть Шхина наверху. Это не весь Хамикдаш, весь Карбонот. Это 21 век. Со всеми вещами, которые здесь существуют, которые нас окружают и к которым мы привыкли. Ну, конечно, если поместить человека из тех времен, скажем, лет 300 назад, взять и в наше время, на еврейскую свадьбу, скажем, с его музыкой, так сказать, он просто, я думаю, он веселиться будет, а его надо будет везти куда-то, срочно, в больницу, после еврейской свадьбы, кошерной. Что уж говорить о другом. Это вот одно, что нас окружает. Теперь, не поймите меня правильно, что вокруг нас только один негатив. А слышал? Хорошие вещи тоже полно. Смотрите, мы сидим. Все люди очень хорошие. Каждый человек создает свое поле. Это тоже духовное пространство. Здесь не только мы с вами, а еще какие-то негативы. Люди тоже вокруг. Тоже. Они тоже создают свои поля. И с такими вот полями приходится иметь дело. Но помимо этого внешнего поля, еще свое собственное поле, которое тоже создаешь вокруг себя. И оно не всегда уж очень хорошее, если посмотреть на себя критически. Не все мы, так мы хорошие, но не уж совсем ангелы. Вот комбинация того, что вовне, и того, что снаружи, вовне, но из-за тебя уже самого, оно вот то, с чем имеешь дело. И в нем полно негатива. Сокращение жизни. Почему? Потому что негатив, он в тебя тоже идет. Просто не замечаешь. Уже как бы отупел внутренне. Не как человек, который там 30-40 лет назад жил, он его вместишь, он не сможет существовать. Мы можем существовать. Смотрим эти передачи, слушаем. Читаем эти книги. И живем, так сказать. Но вот здесь оно происходит. Сокращение жизни. Но это, так сказать, закон не только на 21 век, он раньше тоже существовал. Но все в разной степени происходит. Раньше тоже питание вот, на чисто физическом уровне, продукты, они не были такими, как сейчас. Они не убивали людей в каком-то смысле. Здоровая пища земли была. И то, что на физическом уровне приходит, на духовном примерно тоже. Но говорится, что если есть сход, заслуга, то Раби Акива можно поддерживать уровень жизни, не сокращать его. А ходим даже увеличивать. А что происходит с этой внешней средой? Она же существует. Куда она делась? Этот негатив, который вокруг, из-за пространства, из-за себя самого, он же никуда не делся, он проникает внутрь. Потому что не изолировано то, что вовне. Как сход, который внутри, сила, которая внутри, позволяет делать баланс. Сход – это определенная сила, которая, как мы видим, противодействует тому, что на человека идет извне. Но не в абсолютном смысле, а в смысле продолжительности жизни. Вот в этом смысле. Интересная сила должна быть у человека. Что это за сила? Откуда она берется? В чем ее природа? Значит, продолжительность жизни – это время, которое человеку отпущено. И время – это не просто число, там, скажем, какое-то количество лет. Мы говорили, когда на прошлом занятии разбирали, что такое время, что вполне определенная сила, которая создана и которая дана человеку от рождения. Вот ему дано зрение, слух, там, речь, обоняние, что еще разум дан, качества даны, там, доброта, вспыльчивость. Много вещей, которые ему даны, человек много в себе, много совмещает. Одно из этих вот его свойства, то есть время, тоже вполне определенная сила, которая есть внутри у него, дана ему по рождению. И дальше вот этот сход, заслуга, она может, так сказать, влиять как-то на это время, не сокращать его, или даже увеличивать. Что это за сила такая? Где внутри вот сила, которая может влиять на другие силы человека? Значит, время – это вещь, как бы, с одной стороны, как мы сказали, что это вещь реальная, это определенная сила, которая существует. В нашей голове это как бы, в каком смысле, абстракция. Вот качество мы видим, доброта, например. Мы имеем с ней дело, мы к ней привыкли. Знаем, что от нее ожидать, как она проявляется. А время мы его не видим, оно как бы не проявляется. Поэтому пока отложим в сторону время и посмотрим на то, что мы видим, на качество. Поймем, от чего зависит качество. А поскольку время – это тоже одно из свойств человека, то то, что влияет на качество, оно будет влиять и на время. Вот по этому пути мы сейчас пойдем. Так, значит, качество. Меняются ли или не меняются? Качество – это природа человека. Определенные силы, которые есть в природе человека. Доброта или злость, качество, скажем, вспыльчивость или уравновешенность, жадность, расточительность. Меняются эти... Это определенная сила, которая имеет вот либо такое проявление. Два полюса. Положительное и отрицательное. Качество – это определенная сила человека. Меняются они или нет? Человек, предположим, в молодости уравновешенный. Идут годы. Останется он таким или станет раздражительным? Или, например, наоборот, он, так это другой пример, скажем, он в молодости чуткий. Идут годы. Сохранится у него эта чуткость или он станет черствым? Это один расклад. Или наоборот, в молодости он вспыльчивый, в старости он уравновешенный. В молодости он как бревно, в старости он чувствует другого человека. Меняется человек или нет по своим качествам? Ну, надо посмотреть, достаточно для этого посмотреть фотографию, которая была человека, когда он маленький, мальчик или девочка, в молодости и в преклонном возрасте. Что произошло с лицом? Кто умеет читать по лицам, он увидит. Я не ставил уж много экспериментов, но так опыт показывает, что, как правило, идет движение вниз. Это легко понять, потому что, значит, вниз идти, тут ничего особого ума большого не надо и усилий. Среда воздействует на тебя, и оно происходит изменение. Вверх идти гораздо труднее, можно или нет. Можно посмотреть на фотографии, иногда мы видим, что да, человек прогрессирует. Это видно по лицу. Изменил ли он качество при этом или нет? Лицо отражает качество. Изменились ли качества или нет? Лицо изменилось к лучшему, еще не обязательно, что качества изменились. Не значит, что его природа изменилась. Если он взял под контроль свои качества, тогда у него не будет негативных проявлений, и тогда он может сказаться на его линии поведения, соответственно, на лице. Если человек раздражается, тогда обязательно будет прослеживаться на его лице. В Зоре написана целая система, как по лбу, по морщинам можно определить характер человека. То его характер отражается в этих, сколько там с этой стороны морщин, столько с этой, вертикальной, горизонтальной, на все подробно разбирается. Потому что поведение, оно отражается на лице, а поведение – он качеств. Взял под контроль. Другое проявление, другая картинка на лице. Но это не значит, что природа изменилась на самом деле. Взять качество под контроль – это вещь нечастая, я бы сказал, даже редкая. Человек вспыльчивый по рождению, склонный к возрасту, он же спокойный. Бывает. То, чтобы на самом деле стал спокойным изнутри, это уже крайне редко. И некоторые даже думают, что невозможно. Но я полагаю, что возможно, но крайне редко. Значит, от чего это происходит? Почему поменять свою природу вверх трудно, почти невозможно, в лучшем случае берешь под контроль, а вниз очень легко? Из-за чего? Как этот механизм работает? Загадка. Просто, можно сказать, измениться к лучшему труднее. Природу трудно изменить. Все-таки можно. Что влияет? Это загадка. Мы обратимся к тому, что сказал Виленский Гаон. Он попробует от его высказывания оттолкнемся, поймем его, и тогда мы вот сможем разгадать эту загадку. Он сказал вещь очень странную, а именно. Значит, он говорит, что изменить свои качества крайне трудно. Но если не просто выполняешь мицвот, а усердно их выполняешь, усидчиво, тогда в следующем рождении ты получишь хороший медот. Это загадка. Почему? Как это работает? Да он сказал, значит, за этим есть определенный... Он сказал это, опираясь на определенный механизм духовного пространства. Поэтому сказал эти слова, эту мысль высказал. На чем это стоит? Ну, давайте разбираться. Мицвот влияют на качество, но не в этом рождении, а в следующем. Как это работает? Ну, на что мицвот влияют? По тому, как мы научены. Они влияют, как учат Аризаль или другие, на одежду души. На это они влияют. Дальше. Значит, есть одежда души, она на душе. Свет от души. Мицвот влияет на одежду души. Значит, очевидным образом они ее улучшают. Тогда свет пойдет от одежды души. Куда он пойдет? Прежде чем идти в пространство вовне, к людям, которые окружают, они пройдут через человека самого. Это первое. Первое, что мы имеем с мицвот, это не он или она или кто-то еще, а я сам. И на что идет этот свет? На то, что внутри у меня. А что у меня внутри? Качество. Они не вовне, они во мне. Качество, определенные силы, которые имеют разную окраску. Некоторые светлее, некоторые темнее, некоторые серенькие, некоторые ближе к черному. Это свойство качеств. Жадный или делится человек, вспыльчивый или уравновешенный. Это все окраска качества. Вот если свет от души через одежду попадает на это качество, ну, ему становится лучше. Это же не то, что держишь его под контролем, не даешь проявляться этой жадности или вспыльчивости. Это изменение изнутри. Оно изнутри. Качество становится другого цвета. Это коих. Сила внутри становится другого цвета. Светлеют. Крайне редко. Но это механизм. Как можно на самом деле себя изнутри изменить по существу? Качественно изменить качество. Свет души вызвать. И направить на это качество. Есть как бы два способа. Локальная борьба с качеством, если оно загрязнено. И вот такое общее воздействие на него. На самом деле в жизни нужно оба совмещать. Тогда будет результат, ну как, вот этот, который очень-очень редко бывает. Тогда он и будет. Теперь, почему Гросс сказал, что надо ждать следующего рождения? А почему в этом рождении не работает? Мисс же в этом рождении делаешь, совершаешь. Почему надо ждать того? Что мы должны сказать из того, что сказал великий ученый, мудрец, Венский Гаон? Выполняя мицвот, человек не очищает свою одежду. Человек почищал, когда вот механизм уже в этом рождении работал. И не значит, что мицвот вообще ничего не делает в этом рождении. Ни в коем случае. Они меняют духовное пространство внутри человека определенно. Стиль жизни его меняется. Этот мир представляет себе большую опасность. Замечаем ли того или нет, он очень опасен. Пойти вниз очень легко. Мицвот, они держат человека на плоту. Не позволяют ему упасть вниз. Это большая, так сказать, мало большое, что мы имеем от Тойры. Позволяет правильно функционировать в этом мире. Большая защита. Надо говорить каждый день по 1000 раз спасибо тому, что случилось на Синае. И дали нам возможность мицвот иметь. В то же время, этого еще мало для того, чтобы идти вверх. Одежда души, она большого изменения не претерпела. Почему? А что мешает? На одежде души есть яйцер ара. Тоже сила. Человек выполняет мицвот. Он что, воздействует на эту силу? На яйцер ара свою или нет? Он одевает сытость. Причем тут яйцер ара? Говорит кляшма. Причем тут яйцер ара? Сам другой механизм. И поскольку есть рау на этой одежде, то одежда примерно того же самого цвета. Качество остается теми же. Нет, это воздействие света. А что меняется в следующем рождении? О, очень много. Когда человек умирает, что происходит? Что с этим яйцерара? Конец ему. Сдох. Все. Крышка ему. Ты уходишь в гроб, душа наверх или куда-то, а он все, его нету. Рух Ашем. Умер. Это интересный момент. Смерть, которую Хакодыш Боруху дал человеку за его грех, это и есть его излечение, лекарство для него. Это колоссальный хесед, который мы имеем сверху. Не пройдя через этот механизм, нельзя вот очистить свою собственную одежду. Так вот, когда он очистил вот таким образом свою одежду, а там мицвы начинают светить уже, они-то остались, они никуда не делись, Они сделали исправление от одежды, повлияли на нее. Затемнение тера ушел. И теперь, когда человек приходит снова в мир, в этой одежде, которая была, она уже совсем другая. Она другая, качества теперь другие. Свет идет от души на них. Что-то новая одежда. Значит, вот так это работает. Изменение качеств зависит от одежды. Меняешь одежду, меняется качество. Теперь мы возвращаемся ко времени. Мы говорили, что сход – это определенная сила, которая создана, которая влияет на время. Мы увидели, что время – это одна из сил, подобных качествам. Значит, что влияет? Одежда влияет. Как одежда, значит, влияет? Вот есть духовное пространство, которое создается за счет действий. Оно либо негативное, либо позитивное. Дальше оно влияет уже на одежду. Если есть сход, тогда будет положительное влияние на это время, на эту силу, которая в человеке. Подобно качеству. Где этот сход? В одежде. Так как одежда влияет на качество, так одежда будет влиять и на это время. Мы говорили, когда человек... Вот есть негативное поле вокруг, оно проникает и внутрь. Но чем-то должно уравновешиваться внутри. Сход, заслуга. Определенная сила, которая создана в результате поступков человека. Где эта сила? В чем она? В одежде человека. Одежда человека приобретает определенную силу, коих определенный, который воздействует на время. Вопреки вот этому внешнему пространству, которое проникает в человека тоже. Время поддерживается, или даже можно увеличить его. Тут сход – это влияние на одежду, на самом деле. Все будет. Дальше возникает вопрос, что вот товарищ правильный вопрос задал, что а куда делся яйцер? Качество же нельзя измениться? Или трудно измениться из-за яйцер? Почему время можно измениться? Или поддерживать? Естественно, вопрос возникает. Но давайте подумаем. Тут создана какая-то сила в одежде. Она влияет на качество и на время. Когда я говорю время, имеется в виду определенная тоже сила, конкретная сила, которая человеке подобна качеству, только другая. Когда одежда влияет на качество? Мы говорим, вот есть яйцер, мешает. Потому что одежда на самом деле того же примерно цвета. С другой стороны, некоторые качества легче менять, некоторые труднее. Например, человек, предположим, жадный по природе, если он будет практиковать щедрость, давать цедоку, в частности, еще лучше цедоку, именно с митцвой, чтобы было связано не просто направо и налево давать хорошее, а чтобы митцва сюда была включена, больше воздействия будет. Душа как бы поймет, где хорошо. Душа поймет, где хорошо. Она уже потянется к этому хорошему, и через некоторое время человеку будет нетрудно давать, а потом даже с радостью будет давать. Это известно. Дальше. Если человек вспыльчивый, стать уравномешанным, это уже гораздо труднее. С некоторыми качествами легче менять, некоторые таки трудно. Человек был, скажем, умным. Он может стать глупым. Никак. Родился умным и умрет умным. Я не говорю о том, сколько он выучит, сколько он поймет, но само по себе качество соображать у него останется. Был глупым, но как он может поумнеть? Он может узнать побольше. Но, так сказать, с ума много не прибавится. Ум прибавляется как бы на то, где есть уже ум. Там его можно, действительно, увеличивать. Это так. Можно много увеличивать, если еще идет помощь сверху. Но если ничего нет, то и нечего увеличивать. Броху, когда говоришь, ты должен быть на столе хлеб, пока не после еды уже должен быть хлеб, вот тогда надо говорить броху. Нет хлеба, не на что говорить броху. Так. Так вот некоторые качества можно менять, некоторые трудно, а некоторые вообще невозможно. Значит, что же мы отсюда видим? Возникает предположение, что на время влиять легче, чем на качество. И поэтому та часть одежды души, которая все-таки претерпела изменения, хотя там есть и яйцер, для качества это еще недостаточно. Но для времени это уже будет достаточно. Когда человек совершает что-то хорошее или плохое, пускается позитивное начало или негативное, происходит внутреннее изменение духовного пространства, которое у него внутри. Это, конечно же, влияет на одежду души. Нельзя сказать, что одежда шеи абсолютно никакого отношения к этому не имеет. Конечно, будет влиять. Либо в сторону плюса, либо в сторону минуса. То есть того, что себя впустил. Это еще недостаточно для того, чтобы вызвать свет души действительно в том потоке, когда он начнет менять качество. Но уже это будет нечто, что может противостоять вот этому пространству, которое идет извне, негативу. И в чем разница? Почему качество изменить труднее, чем вот помочь времени? Потому что качество – это собственная природа. Это собственная природа, твоя часть. Требуется большое изменение. Время, оно – это не качество. Это то, что есть тебе, но не твое качество. Что на него влияет, что его сокращает? Вот среда негативная, которая идет. Воздействовать на изменение природы или воздействие на среду – это разные вещи. Не надо уже столь большой силы. Вот этой части одежды души, которая имеется, тот сход, который создался, одежды, достаточно, чтобы поддерживать время или даже его увеличивать. Так, вы еще не устали вообще? А? Ну, значит, я бы не хотел... Не, секунду, значит, не будем на личности переходить. Значит, ну, продолжим. Если сейчас оборвать, то будет не то, не все. Так, не противоречит того, что мы сказали вот сейчас, концепции времени, которую мы выучили на прошлом уроке, изложена Ризель. Значит, в чем была идея? У человека есть время жизни. Дается оно по частям души и по частям одежды души, которые пришли в мир, в этом его рождении. Скажем, 29. Такое число у нас было в тот раз. 29 частей одежды души, 29 частей одежды души и 29 дней пришли к нему в этом рождении. Они отмерены. Не от него зависит, так пришло сверху. Дальше. Значит, и вот эти 29 дней, это время, это определенная сила, которая определяет продолжительность жизни человека. Возникает вопрос, а если это не еврей, турок, у него нет никаких этих мицвот, никаких проблем, чтобы вот 29 было именно, чтобы поработать над этими 29 частями души, нет. Он же тоже живет. Откуда? Как к нему время идет? Что очевидно, мы должны сказать, что время, оно не только связано с тикуним, одежда души, но это еще, так сказать, вещь, которая позволяет человеку быть в мире. Если это у турка, то у еврея то же самое будет. Он же тоже живет в мире. Мир, он один для всех. Можно по-разному его использовать, разными частями пользоваться этим миром, это да. Но в принципе, так сказать, он один. Получается, что мы как бы живем в двух измерениях. В обычном измерении и еще с точки зрения наших исправления. Тикуним. А что же такое время? На что оно сориентировано? Человек живет 85 лет. Откуда они? Они пришли ему изначально, неважно, еврей или турок. Пришли изначально, вот 85 лет, предположим. У нас еще есть число 29. Как 29 связано с ими 85? 29 – это то, что отпущено на, исходя из того, что надо сделать, тику нашамы, тику надежды. Точнее. Но это не 29 дней фактических, солнечных. Это 29 внутренних дней, которые имеют какую-то продолжительность и в плане солнечного календаря. Эти 29 дней внутренних, это есть определенная сила, называемая временем жизни, сила определенная, которая по солнечному календарю выразится числом 85 лет. Вот ее раскрытие. Если в человека пришло в этом рождении у еврея, скажем, две части одежды души, не 29, только две. Зачем так долго жить? Ходить в школу, зарабатывать деньги, поддерживать семью и прочие вещи. Зачем все это? Ну, есть еще удовольствие, конечно, тоже в этом мире. Но, в принципе, жить в этом мире, так лучше жить в раю, чем здесь, так говорят. Поэтому, если мне надо работать только с двумя участками моей нашумы, зачем мне жить 85 лет, собственно? Сделаю и пойду на пенсию, туда, наверх, пожинать плоды. Более разумный подход. Очевидно, тому, которому надо меньше сделать, с какой же Бог даст меньше жить. Секунду. Значит, секунду. Не все так очевидно. Мы, значит, не в арифметике, не в математике. Духовные вещи. Тут есть одни процессы и другие процессы. Мы пока, так сказать, разговариваем. Вопросы потом записываются потом. Не все так очевидно, понимаете? Должен быть процесс понимания. И потом уже, так сказать, к чему же мы пришли. Так. Так вот, эти 85 лет, они исходят из того, что представить себе эти 29. Если не 29, а 2, то зачем должны 85? Нельзя сказать, что только вот это исправление, оно и будет влиять на продолжительность жизни. Жизнь человека, она не сводится просто к выполнению тикун своей, так, нишаны. И много других вещей тоже происходит в жизни, помимо этого. И это тоже надо жить. Знаете, надо кого-то родить, воспитать. Что-то сделать, там книжку какую-то составить, сочинить, еще может что-то. Мало ли дело у человека в этом мире. Поэтому вот это 85, оно это, какой-то же Борху знает, сколько дать. И он дает. Но вот эти 29, тикун нишаны, это ключевой фактор здесь. Самое главное, приход человека, это тикун своей нишаны, а не книгу написать. Так. И что дальше происходит? Таризал говорит такое, что вот наступает там какой-то, скажем, 14-й день. Что это означает? Значит, 14-й участок нишамы и одежда нишамы начинают меняться. Происходит изменение в них. Кончается этот день, этот 14-й уходит, перестает меняться, приходит 15-й новый, и он начинает меняться. 15 дней меняется 15-й участок. И вот получается такая дискретность. 14-й, потом 15-й, потом 16-й и так далее. А где схуд? Схуд создан в 10-й день, предположим. Это вот 10-й участок одежды нишамы. Как он может влиять на то, на время? Время же оно всегда. Как оно может влиять на 15-й день? То, что было создано в 10-й день, тоже уже шло. Сейчас 15-й день действует. Что мне толку с того схуд? Если мы представляем время вот так дискретно, как Аризал описывал, тогда оно сразу не сходится концы с концами. Память ни при чем здесь, не в памяти дело, здесь в реальном действии. Мы должны помнить схуз какой-то. Это сила, которая сейчас действует, она была сделана в 10-й день. 10-й день – это история. В этом проблема как бы. Значит, мы должны лучше сориентироваться в том, что Аризал имел в виду. Когда вот этот 14-й день кончился, и 14-й участок одежды души и самой души перестал меняться, не значит, что он ушел с души. Душа-то осталась, она цельная. Все эти 29 участков, они все время существуют, они все время действуют. Просто на данном этапе меняется один. Но то, что помимо него существует эта оставшаяся часть души, она никуда не делась, она тоже действует. Она сама не меняется, меняется только это, но она участвует в действии, никуда не делась. Это то изменение, которое произошло в тот 10-й день, это изменение в одежде души, сход, который там появился, эта сила, которая возникла, она и в 15-й день будет действовать тоже. Потому что душа-то действует. Дальше. Вот, предположим, такая ситуация, что у человека идет 14-й день, он занимает, скажем, 2000 дней по солнечному календарю. А человек, он такой хороший, он в течение одного месяца, 30 дней уже сделал исправление этой части души. Сделал тикун. Что дальше будет? День-то остался, еще там много сотен дней еще надо пожить ему. А часть 15-й еще не время наступило, еще время для него не пришло до 15-й части. Что происходить будет в этой ситуации? Ну, расклад может быть такой. Либо, значит, он будет улучшать то, что есть на этом 14-м участке, либо, наоборот, портить, потому что у него всегда есть возможность совершить что-то плохое. Может, за это время, в течение 2000 дней, что-то плохое тоже сделать? Либо нет. Либо второй расклад, что вот этот 14-й участок уходит, и приходит 15-й на его место. А время, оно продолжает эти 2000 дней идти. Какой из этих, так сказать, вариантов более правильный? Знаете, все-таки я не хочу комкать, это придется остановить, иначе я еще буду рассказывать примерно минут 40. Так, поэтому то, что планировалось, опять будет несколько отложено на определенный срок. И сейчас мы остановимся, так? А в следующий раз продолжим с этого места. Мы оборвали как бы в самой середине, но ладно. Какие есть вопросы, пожалуйста?
По поводу речи. Речи. Два вопроса. Первый. Какая речь? Сойдет ли она на канал Кситриах? Речь идет о Таре. Он тоже создает?
Так. Значит, вопрос правомерный. И ответ на это как бы с одной стороны очевидный, а с другой стороны не очень очевидный. Далеко не очень очевидный. А именно. Мы говорили в рамках этой мишни многословие. И мы говорили, что речь идет о пустословии. Когда речь человека соединяет его с той средой внешней, которая заражена, там нет позитивного начала, там есть негатив. Это вот то, что было. Поэтому в этом смысле, если речь идет о позитивных словах, в частности, Диври Тойра, должно быть по-другому. Потому что наоборот, соединяешь себя с положительной средой. Должно происходить укрепление внутренней среды. Это напрашивающийся ответ, но что сказано в начале мишны этой? Я жил среди Талмида и Хохомим и нашел, что молчание хорошо для тела. Вот это уже пало. Как это понимать? Среди Талмида и Хохомим раньше Гамлиэль жил. Ясно, о чем там шла речь у них. Ни о телевизорах, ни о компьютерах, ни о там, стенках каких-то, ни о картинках на стенках. Речь шла о Торе. Тем не менее, большой хидуш, вот даже в таком случае речь опасна. Как это понимать? Это ответ на ваш вопрос. С одной стороны, вроде все понятно, но здесь есть подводное течение, на которое мишна указывает. Это вот прелесть Торы. Хорошо? Значит, прелесть Талмуда, прелесть Торы в том, что она не затушевывает никакие негативы, она просто скрывает их. И вот здесь это вскрыто. Даже когда есть Диври Тойра, все равно есть возможность получить в себя негатив. Почему? Два человека разговаривают про Тору. Это не то, что рассказывает. Один компьютер с другим разговаривает. Люди разговаривают. Он разговаривает про Тору, но разговаривает душа человека. Человек разговаривает. А у него что? Он же не малых, он не ангел. У него есть негатив внутри тоже. А у другого, может, еще и даже больше этого негатива. И вот они разговаривают. Диври Тора, вот в какой среде идет этот разговор, вот это важно очень. И даже там, где идет речь о Торе, все равно среда может быть, не... например, изучается Тора Шело Лышмо. Человек спорит с другим не то, чтобы выяснить истину на самом деле, а чтобы утвердить себя. Вот тут полно негатива, полно. Поэтому Раби Шингалан сказал, я рал среди Талмида Хохам, молчание лучше. Еще, пожалуйста, вопрос.
Второй вопрос. Если человек говорит, никому конкретно не обращаясь, если он, скажем, говорит в микрофон, его слушают тысячи условно, что происходит при этом? Какие возникают силы?
Значит, тут я бы сказал так, значит, будет происходить. Суть мы поняли. Если слово соединяет человека со средой, и он ждет ответной реакции, он открывает себя. Вот будет зависеть от того, что в этот момент. Открыл себя или нет. Он может разговаривать с этой как бы средой, но все равно себя как-то открывать. Такое тоже возможно. Это гораздо труднее уже. Тем более, если не видишь никого перед собой. Но все равно, когда человек говорит, ему хочется как-то, может быть, выразить себя. Так сказать. Не просто он говорит, а он все-таки себя выражает как-то. Вот здесь есть опасность. Пускаешь себя и ждешь какой-то ответной реакции от среды на себя, вот тоже говорят. На самом деле, если мы говорим о том, что мы говорили о вера, секунду, о вера, то тут автоматически будет происходить. Причем даже не только ты сделал о веру. Если имеешь дело с негативной силой, которая на тебя идет, и ты начинаешь разговаривать в этот момент и вступаешь с ней в контакт, опасность, ты наверняка получишь удар. Наверняка. Поэтому как защищаться, то, что вы сейчас имели в виду. Иметь в голове, я отгораживаюсь от этого. Это вот рецепт. Это крайне трудно сделать. Крайне трудно сделать. Но, значит, другого нет. Либо закрыть дверь перед ней, просто не иметь дела. Либо, значит, вот строить внутреннюю дверь. Может, кто-то лучше что-то придумает, значит, пусть поделится. Громче скажите.
Зачем турку долго жить?
Я на этот вопрос отвечу другим вопросом. Я другим вопросом отвечу на этот вопрос. А зачем зайцу вообще жить? Он тоже плохого и хорошего не делает. Ницца не делает. Чхакодыш Боргу для чего-то создал зайца. Я полагаю, что для какой-то цели он создал турка. Турк имеет роль в этом мире, мы знаем какую. Так? И духовную тоже. Влияет на, так сказать, немцы во время этой, то, когда это было, они влияли на евреев. Они влияли на духовную среду, они ее уничтожали. Зачем турок? Много причин для того, что он был. Еще, пожалуйста.
Вопрос такой. Сейчас, взаимоотношения с внешней средой и каналы впуска, так сказать, того, что есть вне человека, они не ограничиваются только дибур. Например, мы идем за своими глазами, как сказано. У нас есть органы слуха, которые впускают в себя сигналы, идущие из этой внешней среды, в частности, речь.
Понятно, понятно.
Значит, какова их доля вот в этих взаимоотношениях, внутреннего с внешним?
Значит, мы контактируем с внешним миром не только через речь, но и через другие органы. Зрение, в частности, слух. Это верно. Почему Рамхаль говорит только про речь? В этом вопрос. Значит, пускать в себя плохое можно действительно по-разному. Через слух или через зрение. Это верно. Но это разные, так сказать, разные воздействия на внутренность. Мы говорили на занятии, вот в этот момент отмечалось, что род человека, он создан для речи, это вот связь с внешней средой, но он еще и для еды. Он впускает пищу внутрь. Это уже абсорбируется внутри. Пища входит в тело, это органы рта. И поэтому на вот этом духовном уровне, когда проникает этот негатив внутрь, он может через другие органы тоже проникать. Но не будет такого воздействия, как через слово. Это может быть показаться как бы формальным рассуждением, притянутым за уши. Значит, я знаю, что это действительно так. Можно смотреть на плохое, слушать плохое. Лучше убежать, лучше закрыть глаза. Но если начнешь разговаривать с плохим, тогда это будет внутри тебя точно. Пускание негативной среды через речь — это заражение себя, действительно, впускание внутрь будет абсорбироваться. На это и говорит Хумиш. Хумаш, съешь с дерева, тогда получишь смерть. Не сказано, услышишь, как дерево шелестит. Посмотри на дерево и получишь смерть. Не сказано этого. Съешь. Разное воздействие будет. Вот и все.
Не идите за своими глазами. Не за...
Я сказал, что лучше не идти за глазами. Это, знаете, сказал, не идти за глазами, значит, это тоже верно, это тоже, из этого будет 10 тысяч других следствий. Но мы сейчас не про это говорим, всем другое. А, в компьютере какой-то вопрос, пожалуйста. Есть в компьютере что-то сказать? Ну, если нет, то до следующего раза. Всего хорошего. Одну секунду, пожалуйста, объявление важно, да. Еще минуту займет, может, две. Приземлитесь, пожалуйста, значит, объявление. Значит, объявление и просьба тоже одновременно. Просьба личная, персональная. Начну с объявления. Значит, примерно недель 6 назад случилась такая вещь, что веб-сайт Левуша прекратил существование. Занятия продолжались, а сайт прекратил существование. Провайдер, то есть тот, который его поддерживал, вдруг его вырубил. Значит, в чем причина? Была перегрузка, слишком много слушателей было на сайте, что они уже сайт не мог вместить всех. Это случилось, я получил отчет по тому числу, которое было очень приличное в тот раз. И вот прошло уже как минимум 2 недели после того. После этого только вырубили. Не сразу. А что произошло за эти, так это накануне? Накануне была лекция, в понедельник, Йом Шини. Я на этой лекции очень определенно высказался по поводу интернета. На следующее утро просыпаемся, интернет не работает. Причина. А вот то, что случилось 2 недели назад, это причина. Я задал себе вопрос, а, собственно, что они спали в течение 2 недель? Что у них изменилось за эти 2 недели? Очень понравилась моя лекция. Слова эти про интернет. Значит, ну, там еще, кстати, вот после той лекции случилось еще здесь вот вечером определенное событие, которое тоже повлияло на духовное пространство. Не буду уже здесь так вдаваться в детали, какое, но тоже существенное что-то произошло. Так, сочетание тех двух, это выступление против интернета, и вот то, что случилось, дало такой результат. Интернет вырубился. Меня отключили от интернета. Дальше. И вот потребовалось очень большие усилия. Человек работал в Америке, его зовут Леня Шапира, он живет в Нью-Джерси. Большое ему спасибо. Он очень много времени и усилий потратил, чтобы совершить этот переход с того, что было, к новому провайдеру, и все это организовать, снова построить. Это было очень далеко не тривиальное мероприятие. Он это сделал, большое ему спасибо. И вот сегодня утром, в смысле, да, это уже заработало. Я получал звонки, почему вырубилось. И вот сейчас уже люди могут снова слушать. Теперь просьба какая? Их две на самом деле. Первое. В связи с этим событием. Поскольку был почти двухмесячный перерыв, то люди, я прошу оповестить тех, которые могут быть посвящены, о том, что сайт снова функционирует. Кто в живом журнале, пусть поставят объявление в живом журнале. Знакомым. Знакомым путь сообщат. Это первая часть просьбы. Она легко выполнимая. Теперь уже настоящая просьба по существу. И я, значит, попрошу ее воспринять как личную просьбу. Почему? Потому что я с этого имею какую-то здесь конкретную выгоду, я не про себя думаю. Но это меня глубоко затрагивает. И вот когда человек с другим имеет дело на личном уровне, это может работать. Поэтому я обращаюсь именно с этого уровня. Значит, в чем суть? Я не случайно начал с того, что вот Ситрахра вмешалась и вырубила сайт. Сколько я покритиковал этот интернет. Происходит сражение между Ситрахрой и Тойрой. Этот сайт, он часть этого сражения. Это существенная часть этого сражения. Я не про себя, хорошо, что вам говорю. Я же говорил, что я менеджер на этом сайте. Все. Но, значит, поскольку я менеджер, я отвечаю за это. Поэтому я сейчас обращаюсь с этой просьбой. Вчера мне позвонил человек, он живет здесь, в Израиле. Очень приятно по речи, я его никогда не видел, никогда не слышал. Слушал сайт сайт Лавуши. Вот. И он спросил, куда делся сайт. Я ему объяснил. Я еще ему сказал, у меня к вам большая просьба. Он удивился, и уже желание выполнить просьбу. Он слушает эти лекции, у него такое чувство пришельщенности. То есть он хочет отдать тоже что-то. Я обратился с просьбой, сказал, большая просьба. Он с радостью, а в чем? Я ему сказал, вот то, что я сейчас говорю, надо распространять сайт. Я еще раз говорю, человек, ну, видно по голосу, хороший, с ним очень приятно иметь дело. Он говорит, я на каждом шагу, если кто-то мне говорит, что вот с проблемой Торы на русском языке есть, значит, проблема, где слушать что-то интересное, я сразу вышел ваш сайт и буду продолжать так делать. Я ему ничего не ответил. А что можно ответить? Вот сейчас я отвечаю. Я его понимаю очень хорошо. Понимаю каждого, который сейчас слушает меня в этой комнате, или на скайпе, или вот эти слова по сайту уже, когда они будут их слушать. Я очень хорошо понимаю. Есть возможность, обязательно скажу. Мы живем в мире, который не может развиваться только на том, когда что-то придет в руки, тогда я сделаю хорошо. Это не способ изменения мира. Если так будет продолжаться, мы будем чахнуть. Что и происходит. Народ, так я не говорю сейчас про народ, я не имею права про это говорить, но среда чахнет, духовная среда чахнет. Нужно свежее, нужна Тойра, нужен этот сайт, он нужен. Для этого нужно действие. У человека есть кое-гвуры, это сила преобразования. Мало того, что если мне скажут, я сделаю. Представить возможность, я скажу. У человека, предположим, сейчас 1000, на этом сайте, предположим, 1000 постоянных слушателей. Постоянно. Предположим, 1000. Если каждый человек из этих слушателей, который сейчас слышит, дебур слова, пустит внутрь то, что на него сейчас идет, и найдет одного слушателя. Не то, что говорит, представится возможность, а найдет его, сделает как бы. Кого надо делать? Не того, который образован в Торе, который подготовлен, а у которого есть интерес, потребность души к живому слову. Подготовка ни при чем. Пусть поймет из этой лекции 30%, душа получит 30% здоровой пищи. Следующий он поймет 31 уже раз. Через год он уже 35 будет понимать. Он уже будет подключен к этому каналу. Вот в чем суть. Не надо искать образованного. Надо искать того, который может слушать. Тысяча найдет каждый по одному, уже 2000. Очень просто найти только одного. Это не просто, но это по силам. А не то, что полететь куда-то. Где люди живут? Они живут в этом городе. Они живут в этой стране, они живут в другой стране. Компьютер есть, он всюду. Вот это, как бы, я формулирую это в виде своей просьбы личной. Я бы очень хотел. Я сейчас просто являюсь проводником. Я просто провожу то, что хотят наверху. Не я говорю, а то, что говорят наверху. Тора нуждается в распространении. Есть нашамот еврейские, которым нужна пища в это время. Их надо спасать. Время очень трудное, очень опасное. Мы это не видим, но оно такое. А Кодеш Борох поможет в этом распространении. Это его дело, на самом деле. Мы должны помочь. Мы должны ему помочь. Он сделает, но ему нужно средство. Он через кого-то будет действовать, не просто так, само по себе. Почему не стать проводником в этот момент? То, что я сказал, это очень серьезно. Очень серьезно. Я бы очень хотел, чтобы каждый, который слушает, нашел бы одного человека, который бы стал бы постоянным слушателем. Не просто один раз послушал и все. А здесь он стал слушателем. Я думаю, что если он один раз послушает, то он поймет, в чем дело. И так он и дальше будет слушать. Если увидите, что он не слушает дальше, ну найдите другого человека тогда. Ну одного-то найдите. Всего хорошего.
Можно маленький вопрос? Родился с первого рождения, а во втором его нету, что ли?
Сейчас он скажет, отвечу. Всего хорошего.
Спасибо большое.
Спасибо всем. Всего хорошего.